Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире очередная программа цикла «Живое слово». И в сегодняшней нашей беседе мы продолжим начатый в предыдущей программе разговор, когда, давайте вспомним, мы процитировали пятую главу Евангелия от Матфея, 21 стих, где Спаситель говорит жестко, нелицеприятно, а говорит вот слова, которые трудно, наверное, понять большинству современных людей. Он говорит о том, что если кто-то брата своего назовет рака, пустой человек, дурак попросту, то он подлежит суду Синедриона, вспомним, это высшая судебная инстанция вот, современного спасителя государства. А если кто-то скажет «безумный» другому человеку, он подлежит гиене огненной, то есть это ад. И вот пытаемся понять, и это ведь не преувеличение. Совсем не привлечение. Мы тогда упомянули о том, что не встречаем мы в нашем нынешнем бытовании, чтобы кто-то, разозлившись, там, придя в негодование, там, смятение духа, другому человеку вот произнес вот эту фразу: «Ты безумный». Господь говорит о слове «безумный». Да? И мне тоже не раз и не два говорили: «Василий Ильич, это что, значит, это устарело? Мы же не говорим друг другу «безумный». Вы знаете, это оно не может устареть, потому что Господь сам сказал в своем Святом Евангелии, что и небо придет, и земля придет, только слова мои не придут. А это вечная книга. Но дело даже сейчас не в этом. С годами я понял, что все сказано абсолютно точно. И сейчас я попытаюсь вам доказать, что каждый из нас, каждый Божий день, а каждый день Божий, каждый Божий день, каждый из нас, ну, может быть, за небольшим исключением, да? Я благоговею перед такими людьми, они наверняка есть. Но большинство из нас, подавляющее большинство из нас произносит это слово. Да, говорит, большинство из нас говорит другому человеку, что он безумный. Причем говорит и не обязательно какому-то врагу своему или человеку, к которому относится с неприязнью. Мы часто говорим это нашим близким, нашим родным людям, порой нашим детям, нередко нашим детям. Мы им говорим, что они безумные. Вот вы сейчас недоумеваете, да? А теперь вот минуточку вашего внимания. А разве мы не слышим с утра и до ночи, как люди говорят друг другу: «Да ты просто идиот какой-то. Он поступил как идиот. Не веди себя как идиот». А разве мы не слышим, когда один человек говорит другому: «Да ты что, шизик, что ли? Ты ведешь себя как шизик». Еще могут сказать там «шизоид», да? А разве редкость, когда один человек говорит другому, что он просто дебил? А? А разве не говорят друг другу, желая обидеть, унизить человека, что он вообще как кретин какой-то? Да? Я новость сейчас какую-то сказал? Господа, шизофрения, шизик – это шизофрения. Дебил – это дебилизм. Кретин – это кретинизм. Идиот – идиотизм. Это все название тяжких психических заболеваний. Да? Да, мы не говорим сегодня прямо человеку, что он безумный. Но мы говорим другие слова, которые, по сути, означают то же самое. А ведь это тяжелейшие заболевания. Тяжелейшие заболевания. И во все времена, в каждом обществе, наверное, а в русском-то обществе тем паче, потому что русские люди, он от природы сердобольные люди, действительно с христианской душой, да? К этим людям как-то особенно относились сочувственно. А что мы делаем, господа? Мы берем, да? Мы берем и название этих тяжких, я подчеркиваю, тяжелых, мучительных, вот то самое слово я искал его, мучительных психических заболеваний превращаем в оскорбление. Ого, какие мы молодцы. Если перефразировать Михаила Юрьевича Лермонта, да, вот помните, у него есть «Игрою счастья обиженных рабов». Да вот люди обижены игрою счастья. Почему Господь так попустил? Это вот Вот нам бы в это не вмешиваться. Как сказано, его пути – это не наши пути. Да, его суды – это не наши суды. Это совсем другая тема. От нас к этим людям, несчастным людям, да, страдающим людям, мы, наверное, должны проявить к ним только милосердие, милующее сердце, да? Вот и все. Это главное, в чем они нуждаются, как минимум. А мы, я повторяю, мы берем названия этих страшных, мучительных, тяжелых психических заболеваний и превращаем в оскорбление. Ого! Не об этом ли предупреждает со страниц Святого Евангелия нас Спаситель? А? И кара очень нешуточная, страшная кара, да, за эти слова. А есть одно заболевание. Вы знаете, вот название этого заболевания мы слышим все чаще и чаще. И оно всякий раз просто... У меня сердце кровью обливается, честно. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. Надеюсь, найдется очень много людей, которые посочувствуют и тоже согласятся со мной. Есть такие люди, больные синдромом Дауна, да? Если вы обращали внимание, они, рожденные в разных семьях, от разных родителей, они все в чем-то похожи, правда? Угу. Есть какие-то у них общие черты. Это вообще такое... даже врачи говорят, что это какое-то особое заболевание, потому как люди, страдающие вот этим заболеванием, с синдромом Дауна, они немножко другие. Они не просто другие, а они... Знаете, они, некоторые даже называют, что они как ангелы среди нас. А почему? Потому что у них есть одна удивительная способность. Они обладают удивительной способностью. Они не могут творить зло. Представляете? Вот мы часто сдерживаем себя, чтобы не делать зла, да? Вот, как мы говорим, вот я хотел ударить, но вот сдержался. Вот я хотел там вот это сказать, ну вот слава Богу сдержался. Ну слава Богу, если сдержался, в самом деле. А они... Вот при всем своем желании, да, оно у них, в общем-то, и не возникает. Это неудачное в данном случае выражение. Они не способны творить зло вообще по определению. Представляете, какие это люди? Ну вот название их заболевания ведь тоже стало популярным оскорблением. Да, да, именно оскорблением. Стоит человеку, нашему товарищу, брату, свату, однокашнику, сослужить, ну, замешкался человек, но не включился, возможно, быстро в разговор, не отреагировал так быстро, как нам хотелось бы. Простите, не все люди способны вот легко оперировать большими объемными информацией. Это тоже какая-то способность. Ну, человека, да. И что он слышит тут же? Ну, ты как? Ну, ты просто, ну, ты даун, да? А что, все, кто сейчас сидят перед телевизором и считают себя здоровыми людьми, слава Богу, мы же просим всегда у Бога здоровья, в церкви об этом просят. А что, все гарантированы от того, что у них не родится никогда такой ребенок, да? Точно? А вам будет приятно? Вот поставьте себя на место этого человека, когда вы берете этого ребенка или внука, внучку, больного синдромом Дауна, и проходите там, ему же тоже хочется поиграть, они такие добрые, они удивительные, на детской площадке или отвезти его в школу, и услышите вдруг у себя за спиной, как кто-то кому-то послал вот название этого заболевания очень дорогого вам человека в виде ругательства, как плевок, простите. И что будет тогда твориться с вашей душой, да? Есть замечательная возможность понять, что чувствует другой человек. Просто взять и поставить себя на его место. Это было несколько лет тому назад. Ваш покорный слуга принимал участие в очередных рождественских чтениях, которые проходили в городе Москве. И вот секция, в которой трудился, приехал известный священник. Я очень люблю, как и большинство из вас, и люблю, и почитаю всячески. Это известный человек не только в церковном мире, потому что наделен многочисленными, замечательными талантами, дарами. Труженик великий на Неве Христовой. Это настоятель Московского Сретенского монастыря архимандрит Тихон Шевкунов. Да, отец Тихон. И он тоже он выступал с очень интересным докладом на этих чтениях. Они проходили в Институте литературы. И он привез с собой на эти чтения группу детей, больных синдромом Дауна. И сказал, что вот тут некоторые, несколько лет он их окормляет, опекает, этих деток. И они, вы знаете, это было так умилительно, они перед нами разыграли сцену из «Короля Лира». Да. Да, это был не МХАТ, вы знаете, и слава богу, что это был не МХАТ. Но в этом было столько чистоты, какое-то щемящее чувство все испытывали. Они показали нам эту сценку, им дали подарки, и они уехали. И когда мы их проводили, вот тогда на трибуну вышел отец Тихон и сказал какие-то слова об этих людях, об этих детях. Я эти слова не забуду никогда в своей жизни. Никогда не смогу забыть. И я хочу ими поделиться с вами, потому что, вот вспомним, мы уже говорили в программе этой нашей, в этом цикле, о том, что два слова в русском языке «любовь» и «боль» — это слова одного корня. Он рассказал историю о том, как в одном городе на стадионе проходили спортивные соревнования. Но спортивные соревнования детей, больных с синдромом Дауна. Потому что это действительно нечестно будет, если выставить их и вот, ну, как бы других детей физически полностью здоровых. Потому что, ну, это будет нечестное соревнование. Поэтому было соревнование именно этих детей. И вот на гаревой дорожке, сказал он, выстроились несколько команд. Им предстояло пробежать дистанцию, некую дистанцию. Прозвучал, значит, сигнал судьи, и они побежали. И когда эти дети, больные синдромом Дауна, а на трибунах сидели, вот мы с вами, здоровые, как бы, люди. Чуть позже я поясню, почему я употребил это «как бы». И когда они побежали, один из них упал. Упал и очень сильно ударился. Но они, может, действительно не так расторопны, не так гибки, как другие дети в силу своего заболевания. Немножко иного телосложения наверняка. И он упал. Он упал. А все остальные люди из других команд, они перестали бежать. Понимаете? А никто не скомандовал. Это было движение их сердца. Они тут же перестали бежать. Они все подбежали к нему, к этому упавшему, и стали его обнимать, стали его утешать, потому что ему больно. Вот вы это увидели. И тогда стадион, полный стадион, где сидят, ну, мы с вами здоровые люди, он в едином порыве встал на ноги и аплодировал этим детям. Я думаю о том, что, наверное, вот в едином порыве люди встали, слава Богу, значит, есть в нас еще, слава Богу, вот эта Божья искра. Возможно, впервые увидели человека таким, людей такими, какими нас Бог замыслил. Бог же, который сам есть любовь, по слову апостола Иоанна. Бог есть любовь, где все буквы, да, заглавные. Он действительно хочет видеть нас такими, и, которые боль другого человека чувствуют как свою, в буквальном смысле этого слова. Простите, какие могут быть, какие рекорды, какие соревнования, когда просто отдельно взятому человеку больно? Какие рекорды? Разве мы с вами не видим, кто-то бывает непосредственно на соревнованиях, кто-то смотрит на экране телевизора, как там, вот гонщики, да, что творится, подрезают, переворачиваются машины в воздухе, там, разлетаются на куски, часто получают увечья, тяжкие увечья. А на ринге что происходит? Да? Вы видели боксеров на пенсии, великих боксеров? Я вот видел того самого Мухаммеда Али, да, который был кумир мальчишек моей юности. Трясущий сейчас старик. Потому что, ну, сколько можно бить по голове? И когда мы... А у футболистов, посмотрите на их израненные ноги. они, хоккеистов, да. Ведь часто спортсмены – искалеченные люди, на самом деле, профессиональные спортсмены, занимающиеся профессиональным спортом. И когда мы встречаем эти проявления этой жестокости даже, нам говорят, ну, это спорт, понимаете, ну, это спорт, да, там вот такие, такие правила. Не знаю, не хочется судить, вот думайте сами. Потому что история вот с этими детьми больными синдромом Даун тоже мне какие-то вещи объяснила. Понимаете, какое дело? Вот такая история. А завершая свое выступление, вот посвященное этим детям, отец Тихон тогда тоже сказал слова, которые я тоже хочу вам передать, и то, что я их тоже не могу забыть. Он сказал, что наука объясняет возникновение этого синдрома тем, что у этих деток оказывается одна хромосома, всего-навсего одна хромосома, лишняя. И вот это наличие вот у новорожденного одной лишней хромосомы вот приводит к этому заболеванию. И он сказал, что вы знаете, братья и сестры, я вот некоторое количество лет окормляю этих деток, и за это время, сказал отец Тихон, я понял только одно, только одно. Это не у них одна хромосома лишняя. Это у всех у нас с вами хронически недостает той самой хромосомы. Вот так. Поэтому, ну что, прав Господь или нет? Да? Простите, что я так ставлю вопрос. Это я в ответ на свои же размышления о том, что, может быть, это было слишком сказано, может, слишком категорично, там нас запугали. Да ничего подобного. Все правильно. И мы в самом деле с утра до ночи, каждый Божий день, говорим людям, что они безумны, что они шизики, дебилы, кретины, идиоты, дауны и так далее. И если кто-то до сегодняшнего дня это не знал, и говорил, ну все так, и я так. Ну, замечательно, да, оправдание. Ну как все. Живу, как все. Да? То сегодня вы уже знаете, что об этом сказано в Евангелии. И сказано не лицемерно, и сказано абсолютно конкретно. Вот так. Это что касается слова «безумный». Но другие слова Христа о том, что если кто-то скажет своему брату «рака», пустой человек, дурак, подлежит суду Синедриона, высшая судебная инстанция, вы знаете, это тоже, на удивление, точно. Дело в том, что это случилось на одной моей лекции, я совершенно не ожидал этого вопроса. Пришла записка, в которой было написано, Василий Дача, как произошло слово «дурак»? Ну, не занимался я этим, понимаете, какое дело. Но сейчас скажу просто несколько слов до этого. Я когда-то встретил статью научную, или она носила характер научный, где человек, исследователь русского языка, написал, что вот он занимался происхождением слова «дурак», и он изложил следующую версию. Не знаю, мне как-то сложно ее принять. И я хочу вот вас тоже с ней ознакомить. И интересно выслушать ваше мнение на сей счет. Возможно, вы тоже об этом задумывались. Он пишет о том, что в русском языке когда-то на Руси, не знаю, он сказал, что вот когда-то в древности на Руси, когда рождался первый, значит, сын, его называли первак. Я знаю, что такое первач, да? Когда рождался второй сын, его называли вторак. Когда рождался третий, там, третьяк, честно-честно, я читал статью, я встретил ее в интернете, четвертый, значит, назывался четвертак и так далее. А когда рождался последний, ну, вот иногда их называли еще поскребыш, да, последний, его называли другак, как бы от слова «друг». Вот человек написал так, я, правда, не помню фамилию. Вот. И со временем, значит, вот этот другак изменило свое звучание. Другак стало дурак. Вот. Эту статью я прочел позже того случая, о котором сейчас я продолжу это повествование. Вот. А тогда это для меня было неожиданностью. Пришла эта записка, и человек передал, я ее прочел, и аудитория ждет, надо отвечать. Я действительно не задумался над этим словом. Меня всегда интересовали вот слова русские, которые, исконно русские, которые свидетельствуют о Христе. Практически все исконные слова русского, исконные слова русского языка, они действительно свидетельствуют о Христе. У нас новозаветный язык русский. Есть языки ветхозаветные, а вот у нас новозаветный. Вот. И я тогда вспомнил. Я вспомнил свою поездку в Турцию, которая случилась тогда, когда еще был Советский Союз, и я приехал в эту страну. Я понимаю турецкий язык и, как мне кажется, довольно сносно изъясняюсь на нем. И я помню, что гулял по городу Стамбулу, Константинополь, да, некогда наш Царьград, вот. И хотел у местного жителя уточнить, на какой транспорт мне сесть, чтобы добраться до дома. Я подошел, пожилой турок стоял, я ему задал этот вопрос, и он, кивнув вот куда-то в сторону, говорит мне, причем, понимаете, это слово он произнес настолько четко, вот четко по-русски, как мне тогда показалось, он мне говорит, вот так, кивнул и говорит, дурак. Я опешил. Думаю, а что это он ругается-то? Я ему еще раз говорю, Эфене, там, господин, излагая свой... Он опять смотрит на меня, вроде я же по-турецки разговариваю, и опять показывает на сей раз уже рукой и говорит, дурак, шу дурак. И я, значит, слежу за траекторией руки и понимаю, что он мне показывает. А там стоянка. Их несколько, и он мне показывает вот на определенную. Что я понимаю, что да, по-турецки дурак – это остановка. Вообще вот этот корень, вот этот дур, да, дур в тюркских языках и в азербайджанском – это стоять, останавливаться, стоять вообще. А вот дурак как бы производно от этого слова там, где останавливаться. И вот когда мне задали этот вопрос в аудитории, я невольно вспомнил эту историю, сказал, что, а может быть, это слово, вот просто я не занимался этим специально, а может быть, это слово имеет не русские, не славянские корни, а тюркские корни. К слову, хочу сказать, что в русском языке очень много слов с тюркскими корнями. Причем я сейчас могу даже произнести несколько слов, и люди наверняка удивятся, как это не русские? Так это русские слова. Они давным-давно русские, они обрусели, они стали частью русского языка, причем органичной составляющей русского языка. Но по происходу, по корням своим, это слова тюркские. Скажем, такие слова, как охотник, лошадь. Да? Вот я беру вот специально такие слова, которые вот обычно такие простые. Да, это вот тот самый Майдан в Киеве и так далее. И так далее, и так далее. Там харчи и гроши и прочее. Это все тюркские слова. Вот. И даже балалайка происходит от тюркского. Бала – это ребенок. По-тюркски бала – это ребенок. А балакать – это вот детский лепет. Вот такой. Понимаете, как интересно? Просто взаимоотношение этих этносов, да, как принято говорить, оно было очень тесным. Это история вообще вещь совершенно замечательная, как и история языка. Так вот, я тогда подумал, что вот возможно, что это слово тоже тюркского происхождения, ведь вот люди живут и развиваются, да? А есть человек, который, совершенно верно, да, вот человек, который в своем развитии остановился. Не хочет развиваться. Или не может. Ну, тут варианты. Не может развиваться. Короче, вот жизнь – это движение, это развитие, да, всегда. А этот человек не хочет развиваться, не может развиваться, он остановился. Дурак. Остановка. Вот такая у меня есть версия этого слова. Интересно выслушать. Может вас, а может быть, вы знаете какую-то иную версию. Если она будет интересна, может быть, когда-то я ее оглашу. И, во всяком случае, вам я точно буду признателен. В контексте того, что мы прочитали в Евангелии, почему такая кара за это слово, почему Верховный суд, а потому что каждый человек есть образ Божий. И когда ты другому говоришь, что он никчемный, пустой человек, это ты не его сейчас оскорбил, а ты оскорбил в нем образ Божий. А это великий грех. Вот, на самом деле, то, о чем говорит нам, о чем предупреждает нас Святое Евангелие. Вот и эта программа тоже, на мой взгляд, как-то незаметно быстро подошла к концу. Будем прощаться. До нашей новой встречи. Оставайтесь с Богом.